Я приглашаю Антона Романовича Джираева. Есть? Замечательно. Антон, добрый день. Рад видеть.
Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Доклад называется «Глубокое обучение. Новая реальность HPC».
Точно так.
Уважаемые коллеги, меня зовут Антон Джираев, я работаю в компании NVIDIA, где веду направление профессиональных продуктов. Я думаю, что странно будет рассказывать про NVIDIA, уверен, что тысячи раз вы про нас слышали, видели, читали и так далее. Хочется отметить просто вот несколько таких вех, условно говоря, да? Когда-то мы были компанией, которая занималась компьютерной графикой, которая создала первый в мире графический процессор и на самом деле до сих пор остается лидером на рынке компьютерной графики и графических процессоров. В какой-то момент, несколько лет назад, мы разработали архитектуру, с помощью которой мы ускоряем вычисления в области высокопроизводительных вычислений, в области HPC. Да? По сути, мы создали рынок ускорителей для суперкомпьютеров, и сейчас все основные машины, вновь появляющиеся, строятся именно на базе ускорителей. И теперь мы являемся драйвером и основоположником революции в области искусственного интеллекта. И, собственно, об этом я буду рассказывать в своей сегодняшней презентации. Очень удачно совпало время вот этой конференции с несколькими событиями, которые произошли буквально на прошлой, позапрошлой неделе. Ну, в частности, японцы анонсировали то, что они в следующем году, в 2017, построят в эксплуатацию новый суперкомпьютер производительностью порядка 130 петафлопс. Новая машина, да, ничего особенного, но что здесь важно? Важно то, что задачи построения этого суперкомпьютера, они ставят, ликвидацию технологического отставания от конкурентов. И здесь речь идет не столько про то, что они сейчас не являются там номер один в топ-500 или номер два в топ-500, а речь идет о том, что они фокусируются на правильные стратегически эффективные отрасли развития. Главная задача, для которой строится этот суперкомпьютер, об этом написано у них во всех документах, является задача искусственного интеллекта. В качестве примеров они приводят такие приложения, как, например, самоуправляющиеся автомобили, но тем не менее, да, очевиден факт, что для традиционного HPC сейчас странно говорить только о классических высокопроизводительных вычислениях сегодня. Эта сфера становится гораздо шире, сегодня появляются новые задачи и новые приложения. И вот эта вот тематика, про которую все сейчас говорят, которую называют искусственным интеллектом, да, или в более узком смысле deep learning, или глубокое обучение, она проникает практически во все отрасли. Я приведу несколько примеров в ходе своей презентации. Но важно понимать то, что для HPC это является одним из основных драйверов сегодня. Более того, если вы посмотрите на то, где сейчас находятся самые мощнейшие, самые крупные вычислительные ресурсы, то вы обнаружите, что они находятся не в классических суперкомпьютерных центрах, а они находятся в дата-центрах компаний. Это такие компании, как Google, как Facebook, как Amazon и там целый ряд других. Они обладают точными ресурсами, гораздо суперкомпьютерами, да, гораздо более производительными, чем те, которые в списке топ-500. И задачи, которые на них решаются, они относятся как раз к категории искусственного интеллекта. Более того, эти приложения, приложения Deep Learning, они находят применение и эффективно используются и для задач традиционных, которые когда-то, и до сих пор, считаются классическими для HPC, такими как, например, прогнозирование погоды. Уже сегодня можно, используя алгоритмы машинного обучения, алгоритмы глубокого обучения, делать прогнозы намного точнее. Да? То есть мы берем классический метод, классическую модель, да, мы считаем прогноз там, на какое-то время вперед, и при этом мы можем учитывать какие-то факторы, которые берем из истории прошлых прогнозов и из истории наблюдений. Тем самым мы учим машину, учим алгоритмы, учим машину адаптироваться к каждой конкретной местности. Да? То есть если раньше мы прогноз давали на город, то теперь мы можем давать прогноз буквально на район. Ну, именно так работает, например, приложение погоды от Яндекс. И более того, коллеги из гидрометцентра будут, наверное, с этим спорить, это понятно, по понятным причинам, да? Но Яндекс с уверенностью говорит о том, что по статистике точность их прогнозов в крупных городах, она выше, чем у гидрометцентра, по той простой причине, что они базируются не просто на модели предсказательной, да, математической модели, но они используют исторические данные, на которых они учат алгоритм машин, учат нейросеть, которая уточняет прогноз в зависимости от места расположения, и прогнозы можно делать гораздо чаще и с гораздо меньшим шагом. То есть приложение массы — это просто один из примеров. Другая интересная вещь, которая произошла совсем недавно. Мы анонсировали наш собственный подали его в список топ-500, наш собственный суперкомпьютер, который называется Saturn V. Что примечательно относительно него? Во-первых, это наш первый собственный суперкомпьютер. Что еще более важно, он показывает возможности архитектуры Паскаля. То есть он является на сегодняшний день существенно лучше всех других предыдущих лидеров списка Green 500 по энергоэффективности. То есть это та машина, которая дает колоссальную производительность на количество потребляемой электроэнергии, с одной стороны. С другой стороны, это машина, которая прекрасным образом подходит и под задачи традиционных высокопроизводительных вычислений, и под задачи Deep Learning или машинного обучения, глубокого обучения. То есть это универсальная машина, которая может решать задачи и из одной области, и из другой, при том, что, очевидно, эти области, они сближаются. В общем, два вывода, которые хочется сделать из этих двух анонсов, то, что, во-первых, HPC в наше время немыслимо без применения глубокого обучения, и странно строить сейчас суперкомпьютер, рассчитывая на то, что он будет применяться только для классических задач высокопроизводительных вычислений. Очевидно, нужно ориентироваться и на то, что происходит сегодня, и на то, что будет востребовано еще больше завтра, иначе эта машина просто в какой-то момент останется невостребованной. И с другой стороны, второй вывод, да, который хочется сделать, универсальная архитектура для этого и, на самом деле, наиболее продвинутая архитектура для этого являются графические процессоры и архитектура Паскаль, которая, собственно, для вот этого спектра задач и была создана. Есть несколько важных, ключевых моментов, которые отличают Паскаль от всех предыдущих архитектур. То есть здесь случилось сразу несколько серьезных таких нововведений. Ну, во-первых, это новый технологический процесс. Хорошо. Во-вторых, это совершенно новый тип памяти, который в разы более производительный, чем память на прошлых поколениях GPU. В-третьих, это возможность обмениваться не только по PCI-Express, но и по новому нашему собственному интерфейсу, который называется NVLink. То есть если раньше мы, решая какие-то требовательные к обменам задачи, которые, например, не умещались в память одного GPU, вынуждены были обмениваться через PCI-Express, и это, по сути, являлось в большинстве случаев или во многих случаях являлось узким горлышком, и нужно было применять какие-то ухищрения для того, чтобы эту ситуацию обойти, то сейчас есть интерфейс NVLink, который в несколько раз, который в 5 раз быстрее, чем PCI-Express. И более того, есть платформа, которая позволяет обмениваться не только между GPU с этой колоссальной производительностью, но и центральным процессором. В данном случае я говорю про процессор IBM Power. Кроме того, сама по себе архитектура Pascal имеет огромное количество всевозможных, скажем так, архитектурных особенностей, призванных ускорять задачи именно Deep Learning, кроме того, что это прекрасное решение для традиционного HPC. По сути, неважно, какую именно платформу вы выбираете для построения своего суперкомпьютерного центра, это может быть сервер любого из производителей, это может быть какие-то локальные российские разработчики, неважно. Важно, чтобы там была архитектура Pascal. Тогда все задачи традиционного HPC и Deep Learning вы сможете решать на этой вычислительной системе. Вариантов существует несколько. Да? Это продукты Tesla P-Store, это наиболее продвинутый и универсальный в некотором смысле GPU. Тот, который позволяет работать и с задачами в двойной точности, и с задачами в одинарной точности, и в половинной точности, и прекрасно подходит для тренировки и инференции нейросетей. Есть P100 с интерфейсом NVLink, тот, который имеет смысл использовать, когда вы понимаете, что вам ваша задача прекрасно параллелится между несколькими ускорителями, и вы можете использовать их много, да, когда у вас есть возможность масштабироваться. Есть вариант P100 с интерфейсом PCI-Express, он стоит несколько дешевле, но при этом он не обладает интерфейсом NVLink. Есть вариант Tesla P40, это карта, которая не имеет производительности, не имеет поддержки вычислений в двойной точности, или они там очень ограничены, но превосходно подходит для задач Deep Learning, то есть это тогда, когда вы ориентируетесь на глубокие нейросети в первую очередь. Да? И есть решение DGX-1, это наиболее продвинутое технологическое решение, это наш собственный суперкомпьютер, это узел вычислительный, который построен на базе процессоров P100 в самом полном и самом продвинутом их исполнении. Вот если немножко посмотреть подетальнее на эти устройства, то вот конкретно P100 обладает производительностью в двойной точности 5 с лишним терафлопс. DGX-1, суперкомпьютер в коробке, он построен как раз на таких процессорах Tesla P100. Их там 8, там стоят хорошие мощные центральные процессора от Intel, графические процессора там объединены интерфейсом NVLink. То есть это, по сути, самое технологически продвинутое на сегодняшний день от нас и вообще решение для тренировки глубоких нейросетей. Кроме того, оно прекрасно подходит для задач традиционного HPC, обладая при этом производительностью порядка 40 с лишним терафлопс в двойной точности. И что интересно относительно этого продукта, в случае, если вы ориентируетесь именно вот на задачи на приложение искусственного интеллекта, здесь вы получаете не только железку, которую вы можете сами программировать и как-то использовать, но вы получаете инструмент, в составе которого идет целый комплекс софта, необходимого для работы с нейросетями. Это и фреймворки, это инструменты для групповой, для тренировки сразу нескольких нейросетей. Это инструменты, которые позволяют вам управлять данными при тренировке. То есть это огромный стек софта, который идет вместе с этим железом, и который делает для вас вот развитие вот в этой области более простым. Вам не нужно вникать в то, как это работает, вам не нужно программировать. Вы получили готовый инструмент, вы просто даете туда данные, вы строите нейросеть, тренируете ее и начинаете ее использовать. P40 – это карта, о которой я говорил, которая в большей степени ориентируется именно на задачи, на приложение искусственного интеллекта. Немножечко переходя вот в сторону приложения искусственного интеллекта, чтобы все понимали, да, насколько это востребовано, я приведу несколько примеров. Просто к слову о том, что каждый из нас, вне зависимости от того, где мы работаем, чем мы занимаемся, какие, условно говоря, книги мы читаем, каждый из нас так или иначе пользуется уже сегодня приложениями на основе глубоких нейросетей, на основе искусственного интеллекта. Ну, например. И каждый раз, когда вы говорите «Окей, Google» или пользуетесь Siri в телефоне iPhone, вы на самом деле используете нейросеть, которая несколько даже, более того, несколько нейросетей, которая превращает ваш голос в текст, которая дальше анализирует этот текст, ищет вам нужный вариант ответа, которая делает рейтинг из этих ответов и предлагает вам наиболее подходящий подвар. То есть это искусственный интеллект в некотором виде. Да? Причем здесь нужно понимать, что мы говорим не про общий искусственный интеллект, которым занимаются уже там десятки и десятки лет. Здесь мы говорим про специализированный искусственный интеллект, который решает одну конкретную задачу, но решает ее в некотором смысле хорошо и качественно, в ряде случаев лучше, чем человек. Например, мы пытаемся найти что-то в интернет-магазине. Уже сегодня можно искать что-то по наброску от руки или по фотографии. Это также делается с помощью глубоких нейросетей. Каждый раз, когда мы идем на YouTube смотреть какой-нибудь видеоролик или читать какие-нибудь страницы в интернете, мы получаем рекомендации. Рекомендации эти базируются на опыте системы, о наших прошлых визитах, о предпочтениях наших друзей, наших коллег, наших товарищей, людей, похожих по интересам и так далее. Это тоже самообучающиеся алгоритмы, это тоже глубокие нейросети. Более того, если посмотреть прям широко-широко, то уже сегодня, например, Skype предлагает возможность не просто говорить с человеком на другом конце света, но говорить с ним на другом языке. То есть вы можете говорить на русском, и человек вас будет слышать на немецком, условно говоря. То есть он умеет делать перевод голос в голос, и работает это тоже на основе глубоких нейросетей. Переводчик Google, который, возможно, стоит у каждого в смартфоне, он тоже построен на основе нейросетей. Там нет вот этого классического алгоритма со словарями, там поиск чего-то похожего. Нет, он просто научился на огромных массивах данных, которые есть в интернете, которые доступны Google, научился понимать разные языки. Он легко сопоставляет один с другим, и теперь он может вам предложить на лету перевод с одного языка в другой. Есть масса медицинских, масса приложений, где в медицине используются глубокие нейросети. Например, детский госпиталь Лос-Анджелеса, имея огромное количество данных о новорожденных там, за прошлые много-много лет, они проанализировали эти данные, натренировали нейросеть. И теперь, когда рождается новый человек на свет, имея его вот первые вот эти вот измерения, я, если честно, не знаю деталей, там надо статью читать, да, это там рост, вес, сердцебиение, еще что-то, пульс, да. Вот исходя из этих данных, уже вот на первом этапе, когда он только-только появился на свет, они уже сейчас могут сделать некий прогноз относительно того, каким заболеванием, возможно, этот человек в дальнейшем будет подвержен, на что нужно обратить внимание. Microsoft сейчас занимается реализацией проекта, который поможет незрячим людям лучше ориентироваться и, ну, в некотором смысле видеть. То есть это система, которая представляет из себя очки, на которых установлены камеры, нейросеть, которая читает картинку с этой камеры, читает в прямом смысле слова, то есть она видит эмоцию людей, она видит препятствия, она говорит, куда идти, она говорит, что горит красный свет, она может сказать, ну, то есть это вещь, которая видит окружающий мир и говорит в ухо пользователю то, что она видит, то, что находится вокруг носителя. Любые отрасли, куда ни глянь, начиная от финансов, это банки, это страховые компании. Я просто знаю об этом, потому что куча проектов идет в этой области по глубоким нейросетям, и эти люди к нам приходят с вопросами. И кончая там сельским хозяйством, безопасностью, как это называется, hospitality по-русски. В общем, отрасли гостеприимства, отели, гостиницы, рестораны, даже там сейчас используются нейросети. То есть, ну, например, в отеле Hilton есть, уже сейчас стоят роботы-консьержи, которые общаются с клиентами, могут подсказать им, какие интересные места имеет смысл посетить в этом городе, помочь купить билеты и так далее. А вот интересный стартап в Калифорнии, они натренировали нейросеть различать разные типы растений. И установив на комбайн специализированные прецизионные устройства для впрыскивания химикатов, сэкономили огромное количество этой самой химии, увеличив выпуск годной продукции, то есть вот этих самых полезных растений, и сделав их менее вредными за счет меньшего целевого использования инсектицидов. А как это работает? Они просто прыскают вот этот самый химикат ровно на те кустики, на которые нужно прыскать, и не прыскают на те, которые не нужно. То есть это вот с такой точностью, это работает в режиме реального времени, это нейросеть. То есть такие вещи можно делать с помощью нейросетей. И что самое интересное, это не сложно, это доступно, и это сейчас, ну, по сути, везде. Вот приведу вам такой пример. Если раньше для того, чтобы, например, распознавать символы, нужно было писать программу, да, которая сначала придумать критерии, по которым там ноль отличается от трех, от пяти, там уголки какие-то, или прямая линия, или там закрыт, то есть какие-то критерии. Все это нужно было положить в виде алгоритма и запрограммировать, чтобы программа могла распознавать эти цифры, то сейчас достаточно в программе скормить, просто, условно говоря, скормить какое-то большое количество данных размеченных, да, где кроме картинки будет ей сопоставлено значение этого изображения, то есть та, по сути, цифра, которая там написана. И эта программа сама начнет их распознавать, то есть вам не нужно даже код писать. И более того, все фреймворки, с помощью которых это делается, они доступны совершенно свободно, доступны в интернете. Все их производители, такие как Google, как Microsoft, Facebook и так далее, они их заутсорсили, и вы можете их использовать совершенно бесплатно. В интернете есть куча готовых нейросетей, которые вы можете взять и попробовать применить к своей задаче. И все, что вам для этого нужно, это данные, на которых вы будете тренировать вашу нейросеть. И они, опять же, доступны, да, в интернете. То есть куча всевозможных датасетов с изображениями, с символами, с текстами и так далее. Это фреймворк, который доступен бесплатно, да, которых есть много. И третье, это, конечно же, вычислительные ресурсы. И опять же, если у вас есть GPU, даже простая видеокарта в вашем компьютере, вы уже можете в разы быстрее тренировать вашу нейросеть, нежели чем на обычном компьютере. Почему эта тема становится популярной именно сейчас? Потому что все вот эти три составляющие, вычислительные ресурсы, данные и необходимый софт, необходимые алгоритмы, они стали доступны, они сейчас есть. Это во-первых. Во-вторых, потому что появились задачи. Потому что люди, ну, условно говоря, начали понимать, как просто можно решать некоторые задачи, которые раньше решались гораздо сложнее. И сейчас действительно нейросети применяются везде, и в некоторых случаях они работают даже точнее и лучше, чем человек. Ну, вот приведу такой пример. Распознавание дорожных знаков. Еще с 2000, если я не ошибаюсь, с 2012 года, вернее, уже с 2012 года распознавание знаков нейросетью делается лучше, чем это делалось с помощью, это делает человек. То есть есть некий бенчмарк, это набор изображений дорожных знаков, там их несколько тысяч, снятых просто на фотокамеру, да, это может быть какая-то затененная картинка, она может быть, дорожный знак может быть грязный, может быть туман или там вечер на улице. И плюс ко всему у человека замыливается глаз, когда он смотрит много изображений. Так вот, точность, с которой он распознает картинки, эти дорожные знаки, она сейчас меньше, чем у нейросети, которую даже не программировали. Да? То есть это просто программа, которая научилась. Другой пример — распознавание речи. Уже сегодня алгоритмы распознавания речи, построенные на глубоких нейросетях от Microsoft и, например, от Baidu, превосходят по точности человеческие. То есть если мы говорим там, по телефону, да, из 100 сказанных слов мы распознаем 98, то нейросеть от Baidu распознает 99 слов. И таких задач, где нейросеть работает лучше, чем человек, их действительно уже много и становится еще больше. Это та причина, почему нейросети все больше и все шире входят в нашу жизнь. То, что делает компания NVIDIA для этого, во-первых, наша платформа, она лежит в основе всех фреймворков, которые используются для глубоких нейросетей. Если вы хотите решать какую-то задачу с помощью нейросети, вам даже программировать не нужно, вы берете любой фреймворк, он поддерживает наши GPU уже сходу из коробки. Во-вторых, мы создаем кучу инструментов, которые нужны и для тренировки нейросетей, и для их применения. Тем, кому это интересно, я с удовольствием про это отдельно расскажу. И вообще, к слову сказать, у нас в Москве находится очень крупный, крупнейший в Европе инженерный центр, и одно из его направлений – это именно искусственный интеллект. Поэтому мы с радостью поддержим наших заказчиков и партнеров, которые хотят развиваться в этом направлении. Я в конце презентации оставлю свой e-mail, можете обращаться. Так вот, относительно продуктов для Deep Learning. Tesla P100 и DGX1 – это самые производительные и самые лучшие в мире на сегодняшний день процессоры вообще для тренировки нейросетей. И, кстати, интересно, если вы хотите создавать какие-то встраиваемые системы, ну, например, роботов или беспилотных автомобилей, или беспилотные автомобили, то для этого вы можете использовать, опять же, нашу платформу, которая, ну, то есть встраиваемая наша вычислительная платформа, называется Jetson. Это платформа, которая тоже обладает высокой производительностью, в основе ее лежит тоже графический процессор, при этом она превосходно подходит для инференс нейросети. Инференс имеется в виду для прямого использования нейросети, не для тренировки, а для уже решения какой-то конкретной прикладной задачи. Для тех, кто хочет узнать об этом побольше, я предлагаю регистрироваться на нашем портале для разработчиков. Там есть куча информации по этой теме, в том числе учебные курсы. Ну и, в общем-то, приглашаю посещать наши университетские мероприятия тоже. Опять же, кому интересно, я там сейчас e-mail свой оставлю. Три вывода, которые хочется сделать. Вывод номер один. GPU является наиболее простым способом ускорить ваши высокопроизводительные вычисления. Потому что 9 из 10 наиболее популярных, даже больше, наверное, наиболее популярных приложений для HPC, таких как VAST, таких как Chromax, Nember, AMD и так далее, они уже сегодня поддерживают ускорение на GPU из коробки, вам даже программировать ничего не нужно. Если вы хотите программировать, не вопрос, есть куча для этого инструментов. Во-вторых, Deep Learning является движителем HPC уже сегодня, и в дальнейшем он станет просто неотъемлемой частью. И строить сегодня суперкомпьютер только для традиционного HPC без того, чтобы там была возможность работать еще и с данными, с большими данными, да, это несколько бесперспективно. И третий вывод, который хочется сделать, то, что наиболее эффективная архитектура для решения обоих задач, классических, традиционных вычислительных задач и задач искусственного интеллекта, это Паскаль. Это наиболее оптимальное, наиболее эффективное, энергоэффективное и высокопроизводительное решение. Наша архитектура Паскаль. Собственно, вот все, что я хотел сказать, и вот мой e-mail. Буду рад рассказать вам чего-нибудь полезное про HPC или про Deep Learning.
Спасибо огромное, поблагодарим за
участие.
У нас есть время на ответ.
learning. Потом появился термин deep learning. Вот я до сих пор не могу узнать, какая разница, где проходит та самая граница между глубоким обучением и мелким.
Сергей Михайлович, спасибо за вопрос. Очень хороший. Я немножко шире отвечу. Искусственный интеллект. Им занимаются уже, наверное, лет 60. Куча книг написано, куча фильмов снято. Многие ученые этому жизнь посвятили. И каждые, не знаю, лет 20 или 30 случается, ну, все ожидают какой-то революции. Вот-вот-вот он появится. Сначала думали, что как только компьютер начнет играть в шашки, это уже будет искусственный интеллект. Когда он научился играть в шашки и обыгрывать людей, стали так думать про шахматы, он обыграл человека в шахматы, стали думать, ну что же дальше? Дальше уже точно будет искусственный интеллект. Дальше он обыграл человека в Го, в которой невозможно, игра, которую невозможно просчитать на сегодняшний день, и которой требуется интуиция. Границы сдвигаются, скоро он будет водить нас по дороге, и уже сегодня есть автопилоты, и в том числе наш собственный есть. Так вот, искусственный интеллект — это отрасль, которая пытается создать что-то такое глобальное. Но есть задачи, которые, ну, глобальная — это как фундаментальная такая штука, а есть вещи гораздо более прикладные. И решение какой-то конкретной задачи, которую может решать человек, да, но пока не может решать машина, вот туда и годится, как казалось бы, не может просто, нельзя просто алгоритмизировать, да, вот туда и годится применение машинного обучения. Там это востребовано, там это можно сделать. Так вот, машинное обучение — это способ научить программу, не создать ее, а научить ее на основе какого-то опыта, научить ее тому, как она должна работать на основе какого-то опыта. В этом суть машинного обучения. Deep learning или глубокое обучение — это одно из подмножеств машинного обучения. То есть есть масса подходов к машинному обучению. Это обучение без учителя, обучение с подкреплением, глубокое обучение. Там есть, то есть там огромное количество всевозможных методов, и какие-то из них там классические давно используются, какие-то там недавно появились. Deep learning — это то, что появилось буквально, ну, по сути, вот так в серьезном виде начало использоваться с 2012 года. И это то направление, которое сегодня наиболее востребовано. То есть вот в чем суть, разница между deep learning и машинным обучением. Deep learning — это лишь подобласть большого спектра. Критерии, наверное,
больше статита, то deep.
Наверное, можно сказать, что, ну, вообще название глубокое обучение, да, от слова глубина, большое количество слоев нейросети. Поэтому говорят, что глубокое обучение.
Сколько?
Ну, нельзя так сказать. Например, наиболее продвинутые на сегодняшний день нейросети, которые побеждают какие-то конкурсы по точности, которые круче человека распознают, например, изображение, более 100 слоев на сегодняшний день. И для тренировки такой нейросети требуется прям много времени.
Если 100, то глубокое. Если 50, то глубокое. Хорошо, спасибо. Да, хорошо.
Напрямую использовать какой код?
Пик-код, который генерирует компилятор Паскаль.
Нет.
Нет.
Точно нет. Никакого отношения совершенно. У нас просто, мы уже несколько поколений называем нашу архитектуру по именам ученых. Был Максвелл, был Ферми, теперь Паскаль. Был Кеплер.
Не глубокое, 100 глубокое, это все-таки, наверное, не так.
Ну, во-первых, это не я сказал.
Да.
Я не подтвердил. Я сказал, что глубокое обучение – это когда большое количество слоев. Это все, что я сказал. Что касается конкретно вот той истории с precision farming, это в основе того алгоритма лежит нейросеть AlexNet, которая, мне кажется, ей лет 6 всего, которая как раз является таким классическим сегодня примером для распознавания изображений. Она не какая-то старая. Да-да. Я не знаю, это не моя разработка. Как бы, если интересно, можно поразбираться. Там куча статей в интернете. Сергей Александрович.
Здравствуйте, добрый. Антон Романович, мы с вами неоднократно дискутировали по поводу того, что отсутствие Фортрана для изделия NVIDIA мешает применению в серьезных вычислениях ваших изделий. В связи с этим вопрос уже у новой ипостаси. Здесь у вас есть какая-то совместимость с предыдущими решениями? В частности, вы ничего о прорабных средствах не упомянули. Спасибо.
Вы имеете в виду совместимость Pascal с прошлым поколением? Я не совсем понял.
Совместимость обучающих программ, написанных ранее, для нынешних изделий. Да?
Обучающих программ?
Да.
Вы имеете в виду для обучения нейросетей?
Чего угодно.
Ну, просто немножко так расплывчато, мне кажется, звучит вопрос. Если вы говорите про фреймворки для тренировки нейросетей, то да.
А пожалуйста, я вопрос, на вопрос иначе поставлю. Нужно ли опять все перепрограммировать?
Нет, точно нет. В лучшем случае нужно пересобрать код. Если у вас есть код, написанный для Kepler, то вам просто его нужно пересобрать, он заработает на Maxwell или заработает на Pascal. Скорее всего, уже с каким-то приростом производительности. Но у этих новых архитектур по сравнению с предыдущим есть преимущества, аппаратные в том числе. И чтобы получить еще лучший результат, лучше всего приложиться немножко усилиями, чтобы их задействовать. Ну, например, в Pascal есть интерфейс NVLink, который в 5 раз быстрее PCI-Express. Если раньше для вас PCI-Express был горлышком, то если вы сможете таким образом задействовать NVLink, то вы там, в 5 раз увеличите пропускную способность. То есть имеет смысл, если есть возможность, имеет смысл немножко приложиться к тому, чтобы просто пересобрать код. И вы сможете решать ваши задачи быстрее.
Я хочу обратить внимание на это место. В 2009 году был сделан машиновский Аврора, который был InfiniBand, связывающий между собой процессоры интеловские. Был ускоритель на FPGA, который реализовывал другой слой сети, Redator. Значит, и таким образом ускорители имели свою сеть, а интеловские процессоры свои. Вот этот вот подход сейчас пошел в мир. Microsoft анонсировал, что в Ажуре они ровно это повторили, то есть FPGA имеет свою сеть, а Intel имеет свою сеть, и ускорители могут обмениваться, как и у вас, сделали такую же архитектуру. Ускорители могут обмениваться, не вызывая прерывания и обмен данных в интеллектуальной части. Ну, стандартный процесс.
Ну, у нас была немножко другая идея. Мы не пытались сделать отдельную какую-то среду обмена.
Важно. Обмен идет.
Обмен идет.
Невидимо для основного процесса.
Это если он не подключен к этой шине, если подключен, то и он тоже в этом участвует. То есть с ним тоже можно обмениваться.
То есть с ним можно обмениваться, но можно между собой.
Можно и между собой, разумеется.
Не вызывая прерывания.
Да.
Не тревожа папу.
Да. Точно так.
Хорошо.
А повторите, пожалуйста, я не услышал сначала. Что присутствует?
Ваш вот этот новый интерфейс NVLink, он присутствует только в тесте?
Да. Да. В тесте P100. Причем тесте P100 из двух вариантов есть на базе PCI-Express, и есть PCI-Express и NVLink.
Его нет.
В игровых картах его точно нет.
Еще один вопрос есть. Да, прошу.
Ну, там информации пока немного. То есть эта статья вышла на прошлой неделе, по-моему, в четверг. Они сказали, что они с целью, скажем так, для того, чтобы прекратить технологическое отставание и двинуться вперед в области искусственного интеллекта и глубокого обучения, строят новый суперкомпьютер с производительностью 130 петафлопс в следующем году. По сути, вот вся информация. Тут просто главный фактор, то, что они строят его для приложения искусственного интеллекта. Вот это, мне кажется, наиболее важно. Это будет мощнейшая в мире система. Причем для задач искусственного интеллекта. Просто такая, мне кажется, веха, показывающая, насколько эта вещь, ну, становится близкой к HPC, ну, по сути, является ее частью теперь.